Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». Сейчас вспомнил, извините, пожалуйста, на всякий случай. Интернет, я так вижу, тормозится. Может, будет качество не очень хорошее, когда вы будете слушать или смотреть, да, просто имейте это в виду. Вот. Так вот, мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Да придет Царствие Твое». И как вы помните, прошлую субботу мы с вами прочитали место Писания, притчу, в котором Христос, значит, приводит такие примеры, что вот Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. Образно говоря, я так скажу, что хозяин дома – это Бог, да, и вот Царство Небесное как бы сравнивается подобно, да, что есть Бог, есть дом, да, есть хозяйство, есть виноградник, место работы. Ну, вы сами понимаете, виноградник – это не просто, ну, было бы поле написано, разницы большой бы не было. Там надо было работать. У этого хозяина как бы есть работа. И вот этот виноградник, вот эта работа символизирует тот труд, который мы как бы должны были бы совершать, повинуясь Богу, да. И вот вы видите, вот в этом описании, вот в этой притче, есть вот такое описание, значит, рабочий день, так будем говорить, с 6 до 12, с 6 утра до 12 ночи, да, далее, торжище, где люди стоят праздно, то есть как бы приходят, чтобы их кто-то нанял на работу, да, вот, это такая биржа труда, можно сказать. И вот обратите внимание, что с раннего утра хозяин дома выходит, как бы ищет, то есть ищет себе работников, ищет людей, которые хотят работать. И вот вы видите, да, здесь есть описание, что, значит, вышел рано поутру нанять работников виноградник свой, этот господин, да, или хозяин, и рано поутру находит работников, договаривается с ними по динарию за день. Потом, вы помните, около 3-го часа, около 6-го, около 9-го, кто-то там и около 11-го часа, значит, согласился пойти как бы на час работы, да. Вот этот световой день, как бы можно так сказать, что символизирует, что вот время благодати, вот когда можно что-то сделать, над чем-то потрудиться, чтобы получить определенную плату. Наша жизнь, вот это и есть световой день, да. И вот вы видите, да, что люди в разное время приходят к Богу. В разное время обращаются к Нему, да, ну, как бы становятся Его соработниками или Его сотрудниками. Но вот здесь, как вы помните, мы с вами читали, значит, с теми, которые рано поутру нанялись на работу, был договор, чтобы плата была им по динарию за день. Но те согласились, это нормальная как бы оплата. Что же произошло в конечном итоге? Ну, когда дело дошло до того, что хозяин дома решил отблагодарить или как бы не отблагодарить, заплатить, можно так сказать, да, работникам, выявилось, что те, которые работали с раннего утра, получили по динарию. Те, которые работали с 3 часов, тоже по динарию. Кто там и в 9, и в 6 вечера приступил к работе, и в 11 вечера, да, тоже получили по динарию. И вот мы с вами говорили в прошлый раз, да, на этом заканчивали наше общение, что появилась вот, ну, некая несправедливость. Получается, что один человек, проработав один час с 11 до 12, получил динарий, и кто с раннего утра до 12 работал, тоже получил один динарий. То есть человек, который вроде бы меньше работал, оценка его труда получилась, ну, вы сами видите, во сколько раз. Ну, мы привыкли говорить, привыкли верить, Бог справедлив. Бог не может обманывать, Бог не может как бы быть несправедливым, Он должен быть объективным в оценке каждого из нас, нашего труда. Но тут получается несправедливость. Мы, когда читаем эту притчу, мы как бы не одобряем, как это так, вот действительно зной был дневной, да, работали с раннего утра до поздней ночи, можно сказать. Получили динарий. Могли бы они сказать, ладно, понятно, надо приходить без 5:12. То есть 5 минут поработать, только успеть, как говорится, рукава закатать и лопату взять в руки, там, или, я не знаю, еще какой-то инструмент, успеть сделать вид, что я работаю, да, и тоже получить динарий. Зачем с утра выходить на торжище? Зачем целый день работать, когда плата вот такая, будем говорить, несправедливая? И мы с вами привыкли, да, вот к тому, что Бог справедлив, а тут вот тоже мы видим, что явная несправедливость. Да, Бог не обманул вот тех работников, которые с утра работали. Он с ними договаривался за динарий, он не обманул, он честно им заплатил. Но он заплатил такую же сумму и тем, которые работали в несколько раз меньше, нежели те, которые с раннего утра. В Библии, вы знаете, вот это место Писания, вот, которое говорит как будто бы не о справедливости, о несправедливости Бога, да. Помните, там о неверном управителе была притча, где там должен был дать отчет этот неверный управитель, он пошел, как говорится, там расписки начал брать, то есть, будем так говорить, пытался обмануть своего господина, да, и там тоже иногда кого-то это приводит в смущение, как это так, что Бог еще и похвалил вот этого неверного управителя, который, будем так говорить, занимался махинациями, создавал видимость, что он там вроде как будто бы работал нормально, да. Это вот два места Писания, может, не знаю, третье, не помню, да, где вот явно описывается, как будто бы говорится о несправедливости Бога. Но вы знаете, что Бог не может быть неправеден, не может быть несправедлив. И если Бог вот в данной притче заплатил всем одинаково, невзирая на продолжительность рабочего дня, то, наверное, я уже так говорю, наверное, тут можно и без «наверное» говорить, наверное, он все-таки правильно понимал труд каждого из этих людей и оценил работу каждого справедливо. Это вот эти люди, которые вот с раннего утра работали и начали роптать, да, они что-то недопонимали. Кто их призвал на работу? Что имелось в виду под работой, да? Они этого не понимали. Я вам сейчас как бы прочитаю вот это Матфея 20 глава, вот, значит, с 10 стиха. До 9 там описывается, что все получили по динарию, да? И с 10 стиха: «Пришедшие же первыми», имеется в виду на работу, «думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина. И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них: друг, я не обижаю тебя, не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое, и я же хочу дать и этому последнему то же, что и тебе. И разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой зависел от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных». Я вам в прошлый раз говорил, тоже на этом заканчивал наше общение, что вот эта притча – это продолжение притчи о блудном сыне и продолжение истории о блуднице в доме фарисея. когда эта блудница, помните, слезами омывала ноги, волосами отирала, и потом мира вылила, помните, да? То есть вот эта притча, я вам должен сказать, не только вот эта притча, да, вообще вот сколько есть вот всяких иносказаний, притч Христа, в которых он говорит о Царстве Божьем, и это каждая притча, это своего рода как бы пазл в одной большой картине. Картина называется «Царство Небесное», а каждая история, каждый момент Писания, каждая притча – это какая-то деталь, какая-то грань вот этого бриллианта. Все они друг друга дополняют и создают такую, знаете, объемную информацию о том, что такое Царство Небесное. Но вот эта притча, которую я сейчас с вами прочитал, да, она действительно является продолжением притчи о блудном сыне и истории о блуднице в доме фарисея. Чтобы вы поняли, да, почему именно, я сейчас вам ваше внимание обращу на некоторые детали. Вы помните, да, вот, допустим, взять притчу о блудном сыне. Блудный сын, как и тот, который не блудный, да, жили у отца, но, вы помните, блудный сын говорит, дай мне мою часть, мое наследство, да, я хочу жить вот так, как я хочу. Вот, я не хочу быть, как говорится, под твоей властью, не хочу слушать твоих наставлений, да, я уже взрослый, дай мне, и я уже, как говорится, ухожу от тебя. То есть, обратите внимание, он ушел вообще с торжища, с раннего утра, можно так сказать. Его там не было, да? То есть он дал понять, работать на тебя не буду, хочу работать или жить в свое удовольствие. Он ушел, то есть он не работал. А вот этот неблудный сын, да, а он не ушел. Вы помните его выражение? «Сколько лет я тебе служу?» То есть обратите внимание, я сейчас не об интонации вот этого сына, так называемого в кавычках верного, да, а я говорю именно в этом выражении. «Я тебе служу, я же не уходил, как вот этот твой блудный сын». Да? И получается, что этот с раннего утра работает, а тот ушел. Ушел далеко и надолго. Но потом, вы помните, наевшись рожков, нахлебавшись горя, он возвращается к отцу своему. И становится, ну, как бы, ну, приходит на торжище, можно так сказать, и говорит, да, я буду работать. Осталось, я так буду говорить, ну, час, полчаса до 12. Да, я буду работать. И он работает. И обратите внимание, что оценка, которую дал отец неблудному сыну, он сказал, дайте ему там лучшие одежды, да, закалите от такого откормленного, то есть самого такого, будем говорить, тучного теленка, да, перстень на руку, обратите внимание, почему он тому неблудному сыну не заколол теленка откормленного, перстня не дал ему, да, почему он ему, как говорится, не устроил пиршество, одежды новые какие-то лучшие не дал. Ну, тот же не блудил, тот же не гулял, как вот этот. Даже по притче о блудном сыне, там, ну, я даже так скажу, оценка, как будто бы, ну, так будем говорить, внешне, визуально, как будто бы даже лучше труда блудного сына, просто за его покаяние и его возвращение, нежели тому, кто вот вроде бы в поте лица трудился. И получается, что последний, вот блудный сын вернулся, он стал первым, любимым. А тот, который был первым, якобы верным и не ушел, как говорится, блудить и кутить, да, он оказался последним. Возьмите историю о блуднице в доме фарисея. Блудница точно так же. С раннего утра она тоже еще не стояла. С раннего утра занималась блудом. Я сейчас не поймите, что я пропагандирую и как бы говорю, что это вот хорошо. Давайте и мы все, как говорится, с раннего утра рынемся за блудным сыном и за этой проституткой, да? Нет, я не к этому. Я просто говорю, да, ну, таков факт. Да, таковые люди, да, таково ихнее прошлое. Вот женщина, эта блудница, тоже не стояла на торжище, тоже не служила Богу. А вот обратите внимание, вот этот фарисей, вот этот законник, да, он не шел в блуд, он не был подобен вот этому блудному сыну. Он не прокутил, он не прогулял. Он, может быть, как написано, так и думал, что о законе его помышлял день и ночь. Вот он, да, был как бы вот этот неблудный сын, верный как бы Богу. И опять вы видите та же самая история. Блудный сын приходит, любит отца, любит от всей души. А неблудный? Нет. Он осерчал, он обижен, он недоволен вот этой как бы несправедливостью. Далее блудница. Была последней, стала первой. Фарисей, который вроде не был блудником, был первым, стал последним. Это как бы заставляет нас задуматься, почему такое происходит. Ну, получается, вот даже притча о блудном сыне, там тоже вроде как будто бы несправедливость, так если по-человечески рассуждать. Теперь смотрите, почему вот по этой притче из 20 главы Матфея, да, вот это от хозяина дома, который нанимал работников в свой виноградник, почему здесь вот такая оценка и звучат вот такие слова, что последние будут первыми, и первые будут последними. Ибо много званых, а мало избранных. Почему такая вот как бы несправедливость возникает? А проблема вот в чем. Ну, вот обратите внимание, я сейчас вспомню притчу о блудном сыне. В самом начале, да, еще когда блудный сын не ушел от отца. И вот этот неблудный сын, который вроде бы и не собирался уходить, они были, можно так сказать, оба неверные пред Богом. Оба. Почему? Ну, один из которых, вот неблудный, будем так говорить, да, он вроде бы не собирался уходить. Он внешне вроде бы не любил мира, куда тянулся блудный сын. Но вы помните, да, вот это выражение? Вот сколько лет я тебе служу, и ты не дал мне даже козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Вы поняли, что эти слова обозначают? Да, я у тебя, Боже, вот здесь, в твоей церкви. Да, я хожу, я молюсь, я пою в хоре. Да, я сдаю денежки, да, я миссионерю. Но обратите внимание на вот это выражение. Я тебе служу. Я тебя люблю. Тут уже служу не может быть, если бы я любил. Дело в том, что я тебя не люблю. Но я вынужден тебя любить по какой-то причине. Наверное, из расчета какого-то, да? Наверное, за какую-то плату. Обратите внимание, вот эти слова «я тебе столько лет служу» – это говорит о вынужденности, о неискренности, о притворстве, да? А сам смысл его жизни – чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Вы видите, он не повеселился. Он был как бы верен Богу, но сердце его было с друзьями, с пиршествами, с гульками, как говорят, да, погулять хотелось. Только он не пошел, как блудный сын, а тот пошел. А почему этот блудный пошел? Да потому что у него тоже была такая же внутри, такое же было настроение. Хочу повеселиться с друзьями. И не только с козленком. Отдай мне все, что мне принадлежит, и я пойду. Хочу повеселиться. Обратите внимание, оба хотели повеселиться. Только один пошел веселиться, а другой, скрипя зубами, остался, но завидовал вот этому веселью вот этого блудного сына. То есть, другими словами говоря, блудный и неблудный сын представляют, ну, будем так говорить, всех живущих на земле, и верующих, и неверующих. И которые ходят в церковь, которые не ходят. И вот, вот эти два примера, вот эти две личности, да, о чем нам говорят, зачем Христос эту притчу сказал, чему Он хотел нас научить? Что если мы сегодня вроде бы с Богом, но не любим Его всем сердцем, всей душой, всем крепостью, всем разумением своим, если мы ходим на собрание, потому что надо, запомните это выражение, сколько лет я тебе служу. Если мы ищем причину не пойти, если у нас нет интереса пообщаться с Богом, помолиться, почитать, подумать, найти время позаниматься, ну, будем говорить, вечными истинами. Если мы с радостью включаем телевизор, если у нас радость и удовольствие на лице, потому что я где-то там на каком-то море отдыхаю, валяюсь на песочке и созерцаю красоты природы. Если мне интересен интернет, социальные сети, где там, кто там, что там, обратите внимание, я хотел бы даже вот, ну, чтобы вы тоже это заметили, да. Вот когда мы говорим ребенку, так, иди делай уроки. Вы видели ребенка с радостным настроением? Вы видели, что он засиял и сказал, мама, или подошел и сказал, мама, можно я пойду уроки делать? Вы бы удивились, что ребенок так сказал. Ему это не интересно. Он был только что очень жизнерадостным, потому что он игрался в компьютерную игру или там, ну, я не знаю, ну, чем-то своим любимым занимался, вот с рогатки стрелял. И вдруг сказали, иди делай уроки. Ну, с рогатки стрелять, знаете, пользы, сколько от этого будет занятия. Делать уроки, учиться, развиваться, думать, от этого больше будет пользы. Но заметьте, как сразу пропадает настроение. Если в футбол играть на улице, ребенок сияет. Если иди домой делать уроки, все сияние закончилось. Это я к чему говорю? Посмотрите на ребенка для того, чтобы в нем увидеть себя. Надо найти время почитать. Я вам хочу сказать, что ну, это действительно живая вода Слова Божьего, да? Если мы хотим изменить свою жизнь, ну, мы сами не понимаем, как это сделать. Есть люди, которые прошли этот путь. Есть люди, которые научились. Есть люди, которые поделились этим, да? Если бы мы понимали цену любви Божьей в том, что у нас есть это слово, мы бы, для нас самым радостным было бы занятием чтение Слова Божьего. Пойти поразмыслить где-то в одиночестве, я имею в виду без людей, но с Богом, поразмыслить, помолиться, подумать, осмыслить свою жизнь, принять какие-то решения, получить какие-то ответы от Бога. То, что мы не находим времени почитать, помолиться, если мы молимся, то потому что надо, и молимся скороговоркой, потому что внутри уже, как говорится, бурлит все, там машина ждет, время поджимает, Господи, др-др-др-др, протарахтели, аминь, побежали или на ходу. Это о чем говорит? Вот там наше сердце, вот там наше сокровище, вот то мы любим, и когда мы к тому стремимся, вот там мы сияем, вот там мы живем этим, вот там все наше, вот там все наше естество. На собрание, ну, так себе. Ну, не пошел, хотя я должен сказать, что уже когда мы слушаем одно и то же из года в год, из месяца в месяц, да, из субботы в субботу или из воскресенья в воскресенье, конечно, оно приедается, никакой свежей мысли нет. И тут тоже не надо удивляться, почему у людей не тягите на собрание. Но я беру вариант такой, что ну ладно, там нет пищи, но Бог же есть. Но твоя же душа вроде должна же была бы думать о нем, стремиться. Хотим же все-таки мы, как невеста, выйти замуж за Христа. Ну так надо же любить, ну надо же как-то, да? Надо. Так надо же хотя бы думать, надо. А почему у нас времени нет? А потому что мы служим. Мы служим Богу. Вы понимаете, да? Всеобщая воинская повинность, неприятная. Вот как, знаете, я помню, еще в советское время говорили солдаты. Служба в армии – это хорошая школа, но лучше бы в ней учиться заочно. Дисциплина, порядок. Да, солдат выходит оттуда, он к чему-то приучен, потому что дома мама распустилась с бабушкой. Он может взять себя в руки, он может себя превозмочь, когда надо, да? У него уже есть распорядок, к которому он привык, он вовремя встанет. А дома будет валяться, потому что нет старшины, а есть мама, а еще хуже, если есть бабушка. Конечно, не все бабушки, не все мамы вот такие, будем говорить, но основная масса, к сожалению, именно таких. И вот получается, вот это выражение, сколько лет я тебе служу. Вот этот человек, который такие слова говорит, он как бы дает понять, что я вообще не понял, то есть, ну, я знаю, я слышал, мне говорили о твоей любви, но я не могу ее ни ощутить, ни понять, ни насладиться. Это какая-то такая, будем говорить, абстракция. Да, я вам говорил, за меня Бог возлюбил как? 2000 лет тому назад умер Сын Его за меня, за мои грехи, чтобы меня искупить. Но я говорю, что да, это было 2000 лет тому назад. Где? В Израиле. Ты его видел? Нет. Ты слышал? Да, мне рассказывали. Но я не познал его, я не вкусил, как благ он, да. Я не испытал его любви, я не понимаю до конца его прощения. Почему? Это было где-то, это было когда-то, а сегодня иметь личные отношения со Христом или с Богом через Христа этому практически не учат. Если где-то кто-то и учит, то это вот надо молиться столько-то раз, надо в церковь ходить, надо участвовать в каком-то деле, мероприятии религиозном, да, вот это считается вот личные отношения с Богом. Я говорю, нет. Личные отношения с Богом – это как вот мы лично разговариваем друг с другом. Мы слышим, мы вникаем в слова, мы переспросили, мы чему-то научились, мы что-то поняли, потом что-то поменялось в нашей жизни. Мы можем слышать, это тот друг, я уже так буду говорить о Христе, о Боге, да, это тот друг, который все время стоит, подсказывает, чтобы нас благословить, чтобы мы избежали какой-то неприятности в течение каждого дня. Но так как личных отношений нет, мы не понимаем вот этой любви, мы не понимаем вот этой заботы. Она для нас сущая абстракция. И вот получается, те, которые Богу служат как бы вынужденно, да, служат, подчеркиваю, не из любви делают, а служат. Тоже интересно, вот эта фраза, я говорю, запомните, Вот я тебе там, муж жене говорит, вон я тебе то сделал, я тебе то сделал. Или жена, я тебе готовлю, стираю, там, все делаю, в доме порядок. То есть вот эти упреки. Обратите внимание, что вот эти выражения, вот эти слова говорят о том, что это все делалось не по любви. Просто потому что надо. И это тоже повод для нас задуматься, как и кого мы любим. И любим ли на самом деле. Так вот, смотрите, тот сын, который вернулся, то есть целый день прогулял, без 15 и 12 ночи являются. Но обратите внимание, я уже так говорю, без 15 и 12, ну, это образно, пусть будет в 11 вечера, за час до 12. Разницы нет, суть в другом, как бы, на что мы должны обратить ваше свое внимание. Возвращается он. Но слушайте, он хлебнув горя, он оценил, он понял, что имел и что потерял. Он понял, что все, кто с ним кутили, пили, гуляли, блудили, они его якобы любили, в кавычках, конечно же, да, пока у него были деньги. Кончились деньги, кончились и друзья. Кончились застолья, начался голод. Даже тот, который вроде бы его полюбил, взял на работу, рожки давал свиньям, ему не давал. И именно это заставило его, как говорится, прийти в себя, очнуться, задуматься. Вот только тогда он понял, сколько он имел, что имел. И почему не ценил? И он сказал, что все, ну, конечно, мне возврата нет в статусе сына. Я пойду, я возвращусь, я просто наймусь к отцу своему наемникам. За плату буду рабом у него работать. Но буду любить, как сын. Буду ценить, как сын, который знает цену, что имел и что потерял. Вот он явился без 15 и 12. И слушайте, получает вот этот динарий, получает лучшую одежду, перстень, да, и пир, как говорится, на весь мир. Отец его находит или встречает уже здоровым, имеется в виду духовно. Поумнел человек, хлебнув горя. Кстати, хочу сказать, когда кое-кто из наших деток, наших близких, родных, вот тоже, так говорится, не понимают, не ценят нас, и типа «дай мне, я хочу уйти», не препятствуйте. Я понимаю, это больно, я понимаю, это неприятно, я понимаю, какие-то мысли могут тревожить наше сознание, да, сердце. Пусть поест. А если он не вернется? Его, в принципе, здесь и не было. Он вас все равно не любил. А так есть шанс, что наестся, напьется, нагуляется. Я не к тому, что это хорошо, и не говорю, что давайте все займемся, чтобы потом любить без 15 и 12 сильно Бога. Лучше этим путем не идти. Но если человек идет, и там его радость, и там его веселье, и там его смысл жизни, дайте ему туда сходить. И по примеру вот этого мудрого отца не передачи. Ни привет, ни сообщение, я за тобой скучаю, не надо. Это спасательный круг, который помешает ему хлебнуть горя и очнуться. Пусть побудет. Без зла надо проводить, без ненависти, но пусть идет и пусть один побудет, и пусть знает, что имел и что потерял. Только тогда научится ценить. Так вот, теперь смотрите. Вот этот блудный сын вернулся, и теперь он не скажет, вот я тебе опять буду служить. Он этого слова больше употреблять не будет. Он скажет, что я тебя люблю, я тебя буду любить теперь, я понимаю, что значит ты для меня. И работу будет выполнять не как тяжкий труд, не как общую повинность воинскую. Он будет делать это с радостью и весельем, просто в этом выражаться будет его любовь к отцу. А теперь обратите внимание, а не блудный сын. Вы видите? Он тоже же вот так же осерчал, как вот с этой притчи, вот этот, вот это, вот эти люди, получившие по динарию и которые работали с раннего утра. Там осерчал, здесь осерчал. Кстати, тоже не так давно мы с вами рассматривали притчу, тоже по этой же теме. Вы помните, там было два сына. Отец сказал там, идите работайте. Один сказал, пойду, согласился работать, но не пошел. А другой, помните, да? Я к чему это говорю? Что заметьте, как все притчи перекликаются, как они все друг с другом повязаны. Не пошел, сказал не пойду, а потом пошел. А другой наоборот. И вот вы видите, да? Вот этот неблудный как бы сын, он так ничего и не понял. Ни любви Божьей, ни тех благословений, которые он имел от отца. Он обиделся на то, что кто-то, вот сын твой, обратите внимание, не брат мой, а твой сын пропил, прогулял, прокутил, а теперь ты ему, обратите внимание, он обижен, он недоволен, он горд, он заносчив, он раздражен. И Богу служит, потому что надо, в наследство ж хочется вступить, да. Ну, вот поэтому я тебе и служу, но радости у меня нет. И к чему я это говорю? Вот этот стих «Возлюбите Господа, возлюби Бога всем сердцем, всей душой, там, помните, всей крепостью, всем разумением своим» – это наибольшая заповедь. И получается, что если у нас вера с Богом, она у нас непрактична. На практике мы не видим результата. Если мы не знаем, что такое личный контакт со Христом, то у нас и радости вот этой не будет. Всем сердцем, всей душой не получится. Мы можем не красть, мы можем не убивать, мы можем не прелюбодействовать, мы можем соблюдать там день святой, да? И при этом соблюдать это как фарисей. Выполнять дела закона. Написано, не кради, да я не краду, но хочется. Написано, не прелюбодействую, я не прелюбодействую, но хочется, и смотрю с вожделением на мимо проходящих лебедиц. Вы видите, да? Теперь я задаю вопрос. Ну вот мы никогда не блудили, мы вот всегда в церкви, да? Мы вот такие вот фарисеи, книжники. У нас нет радости общению с Богом. У нас есть работа, у нас есть должность церкви. Но нет вот этой радости. Обратите внимание, мы первые, но не имеем вот этой любви к Богу. У нас нет что с чем сравнить. Заметьте, мы были званы с самого раннего утра. Вот как на торжище, да? Но не стали избранными. Почему? Заметьте, если мы не поняли любви Божьей, если нам в этом, ну будем говорить, в отношении с Богом у нас нет радости, мы не являемся избранными. Да, нас позвали. Да, мы работали. Да, мы откликнулись. Но ведь надо из званных быть избранными, а потом еще и верными в этом нужно оказаться. Я приведу вам такой пример. Но если Бог для нас не является вот такой ценностью, какой должен был бы быть, не любим мы его всем сердцем, всей душой, потому что там в нашем сердце мы кое-что любим гораздо больше. У каждого это свое. У кого-то деньги, у кого-то удовольствие, у кого-то лень, у кого-то что хотите. Интернет, телевизор, фильмы, музыка. Вы понимаете, что ну, взять нас на небо, нам же будет скучно. Увеселений этих не будет. Там будет радость, но она будет другая, не такая, как здесь. Я хочу вам такой привести пример. Иногда бывало так вот, встречаешься с верующими, такие сияющие лица, думаешь, ну вот, вот она, радость всем сердцем, всей душой, любит Бога. Они встречаются, они улыбаются, это все такое, знаете, наигранное. А почему? Чаепитие, столы, там крекеры, пирожные, пирожки. Ну как не радоваться? И помолимся с радостью, вроде помолимся ж Богу, но радость не в отношении Бога, а в радость в отношении пирожков. Ну ладно, сижу, поели, попили, удовольствие, давайте споем. Ну, заметьте, пение ни к чему не обязывает, пирожки ни к чему не обязывают. Ну, благодарность Богу за пирожки, ну да, попеть, ну так больше тут ритм, больше такое, знаете, чувство, вроде бы мы сплоченные, мы же вместе поем, да. Ну и кто-то говорит, ну давайте, чтобы у нас, как говорится, было все так чин-чином, да, давайте почитаем Слово Божие. Вот мы, говорит, я предлагаю брату Александру, ну, чтобы он с нами поделился словом. Ну, меня пригласили. Ну, и я задаю такой вопрос, естественно, не абстрактный такой, жизненный. Почему происходит? Задумались ли мы? Далее, что мы делаем? Вникаем ли мы? Я вам должен сказать, смотришь на лица, смотришь на глаза, и начинается такая печаль, типа вот, начинаются морали, вот это... Я вот сижу и думаю, вот, при чем здесь Бог? Ну, пирожки, понятно. Ну, объявите пирожок Богом и скажите, что я его люблю всем сердцем, всей душою, и крепостью, и разумением, и животом, и всем-всем естеством. Люблю попеть, люблю попросить благословения, ну, если, конечно, получил благословение, но я имею в виду, типа, деньгами какими-нибудь, да, или, не знаю, подарком дорогим. Вот, Боже, я тебя люблю. Не получил подарка, и любви вроде как бы не было. Обратите внимание, что по притче этой, что хозяин нанимает работников в свой виноградник, да, что по этой притче Бог оценивает работников своих, заметьте, не за время, проведенное у него в винограднике. Заметьте, в притчах там о блудном сыне, истории о блуднице, да, там речь идет о любви их, да, за прощение и принятие их Христом. А вот в этой притче уже, что мы сейчас с вами рассматриваем, здесь уже говорится о качестве их любви к нему. Неблудный сын работал 12 часов. А блудный, ну я уже так говорю, 12 часов, там или 6 до 12, это уже не 12, а и побольше, да, ну пусть будем говорить даже 18, там, или, ну пусть меньше там, да. А блудный пришел перед ночью за час, поработал там час, может, два часа. Теперь обратите внимание, тот неблудный, его выражение, вот я столько лет тебе служу, ни любви, ни радости. То есть вот этот неблудный проработал целый день некачественно, как раб из-под палки, да, но долго работал. Другой работал мало, но от всей души. Теперь задаю вопрос, вы теперь понимаете, почему ему такая плата? Почему ему персень на руку? Почему ему лучшие одежды? Почему ему откормленный теленок и пир на весь мир? Вы видите? Один работал долго и некачественно, без всякой любви. Я уже так говорю, на месте Христа. Вот я себя ставлю, мне его надо взять, как говорится, в качестве невесты. Ну зачем он мне нужен вообще? Он же будет томиться, он же будет мучиться со мной в браке. У меня одни интересы, у него другие. Это, знаете, вот поженились. Он альпинист, она балерина. Она ему рассказывает о балете, он ей об альпинизме. Ничего общего нет. Так вот, обратите внимание, вот эта блудница, которая, как говорится, без 15-12 пришла на работу, вот этот блудный сын, который без 16-12 пришел на работу, да, поработали мало, но от души. Любили недолго, но всем сердцем и всею душою и всею крепостью своей души. И я вам должен сказать, вот этот промежуток времени, малый промежуток времени работы в винограднике у хозяина дома, вот в этом состоянии благодарности, когда всей душой и всем сердцем мы любим Бога, вот это называется состояние, это Царство Небесное. Вот они вошли в состояние Царства Небесного. Душа в этом состоянии. Далее. Они проработали мало. Но это настоящее состояние души, которое должно было быть в душе каждого христианина. И если они оценили правильно рожки этого мира, проклятие этого мира, и оценили любовь и прощение Божие, и они всей душою поворачиваются в сторону Бога, и уже ничто другое не занимает ихнюю душу. Они ничего больше не любят из того, что раньше любили всем сердцем, всей душой. Они любят теперь Бога всем сердцем, всей душой. То, заметьте, это самое качественное время жизни человека. Оно здесь началось, возврата в прошлую жизнь не было, не будет, потому что они там были. И слушайте, с этим состоянием они переходят в вечность. Это начало вечной жизни, уже здесь на земле. Это начало любви, которая не окончится и не оскудеет, и не охладеет по отношению к Богу. Это благодарность, которая здесь начинается и туда переходит. Поэтому вот заметьте, они были последними, но стали первыми. Они тоже были званными, но не сразу отозвались, но стали избранными, поняв что-то в этом миру и вернулись к Богу. Поздноватенько вернулись, но вернулись. И потом оказались еще и верными. Теперь еще что хочется сказать. Они ответили должной любовью и преданностью Христу. Они уже не были самодовольными фарисеями, которые не имели нужды в покаянии. Обратите внимание, они вроде бы не блудили внешне, да, а в душе там одни, извините, черти. А эти, поняв, осознав, вкусив запретного плода, наевшись и изблевав, так уже будем говорить, да, они теперь имели нужду в покаянии. Они каялись за прошлое. Они теперь, обратите внимание, если любят Бога всем сердцем, всей душою, то они с Ним в личном отношении, в личных отношениях. Они слышат подсказки, они видят мелочи, которые внутри открываются им Богом, и они в них тоже продолжают каяться, они совершенствуются, и они растут. То есть они уже не будут самодовольными фарисеями. Потому что фарисеями становятся люди, когда сравнивают себя не со своим Творцом, а с кем-то из людей, что делают или чем делают, или что это неразумно, да, сравнивать себя с другими людьми. Мы всегда найдем хуже себя, и на фоне их будем чувствовать себя самодовольными, не имеющими нужды в покаянии, то есть станем фарисеями. Если мы любим Бога и взираем на Него, мы никогда не станем фарисеями, потому что всегда будем видеть в Нем лучшее, чего в себе пока что не замечаем. Мы будем кроткими и смиренными, мы не будем самодовольными фарисеями. И вот эти, которые пришли без 15-12, но пришли качественно, да, они всегда видели нужду в покаянии и быстро духовно росли. В отличие от некоторых, ну, типа блудного сына, вернее, не блудного сына, да, или фарисея. Мы должны себе задать вопрос такой. Служим ли мы Богу за плату? я имею в виду, за жизнь вечную. Плата у нас – это жизнь вечная. Служим ли за количество монет, благословений, за отработанные часы или годы? Я почему такой вопрос задаю? Вы понимаете, мы вот пришли к Богу, мы отходим в собрание, мы там читаем, не читаем, ходим, мы там и поем, мы слушаем, аминь говорим, да, молимся. Вот почему написано «вникай в себя»? И в учении занимайся с ним постоянно. Зачем вникать в себя? Ну а как мы можем тогда понять, не вникая в себя? Вот почему мы вообще служим Богу? Вот зачем мы ходим в собрание? Зачем мы читаем? Зачем молимся? Какие мотивы? Обратите внимание, нам надо знать, какие мотивы. Вот смотрите, вот этот неблудный сын, да? Сколько я столько лет служу тебе, никогда не приступал к приказанию твоего, не крал, не убивал, не прелюбодействовал, и радости и любви никогда не было мне к тебе. Вы видите, да? Но если бы он вник, вот ты говоришь, я не приступал к повелению, а ты вообще любил меня? Бог как бы спрашивает его. Нет. То ты все время недовольный. Ты все время делаешь из-под палки. Делаешь так сикось-накось, лишь бы сделать, лишь бы с рук. Потому что именно тот, кто любит, он делает от души. Кто не любит, он делает просто так, чтобы от него отцепились. Создает видимость работы. Берет лопату, выходит на огород, закатывает долго рукава, смотрит на небо, руками помахал, чтобы работать. Потом взял в руки лопату, потом поставил лопату в землю, поставил ногу, стоит, опять тут почесался, но так и не приступил к работе. Но видимость есть. Хожу в собрание, молюсь два раза в день, поспешно, потому что вечно куда, вечером уже уставший, а утром потому что бегу куда-то на особые дела. А чего я молюсь? Господи, благослови, чтобы мне зарплату выплатили. Господи, благослови, чтобы там с бизнесменами у меня договора были, чтобы меня не кинули. За что мы служим Богу? Вот я выхожу петь, допустим, в церкви, да. Или я выхожу там за кафедру, проповеди говорю. А какой мотив? Зачем я говорю? А может, я сказал проповедь, и тут подходит твой брат, Саша. Ой, как тебя Бог благословил, как мы рады, что ты у нас есть. И если мне вот именно это нравится, что подошли. А когда я сказал, мне нравилось, что я говорил, а ко мне не подошли, а я обиделся, так я задаю вопрос, я вообще служу Богу? Или я служу своей гордыне и говорю складно, красиво, чтобы меня похвалили и подпитали мою гордыню. Заметьте, служение есть. Я служу Богу. На самом деле служишь ты своей гордыне. И радость ты получаешь от похвалы. Или монетизацию своей проповеди ты зарплату получаешь. Да, ты будешь создавать видимость, ты будешь любить братьев и сестер, ты будешь говорить о любви Божьей, ты будешь сидеть там в книжках, искать, как проповедь сказать так, чтобы понравилось людям. А между проповедями чем ты занят? А чем ты живешь? А что тебе интересно? Вот я говорю, мы должны задать себе вопрос, какие мотивы, если у нас любовь к Богу? Если, скажем, есть, о чем мысли целый день? О чем угодно. Ты Бога хоть вспомнил? Нет. А что ты говоришь, что любим Бога? Кого любим? Написано, от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца думаем мы о том, что мы любим или кого ненавидим. Но если мы Бога вспоминаем, когда упали, когда нас обманули, когда заболели, в больницу попали, тут уже всем сердцем, всей душой мы в этот момент Бога любим. А дальше выздоровели что? Я ведь часто говорю такое, я по себе говорю. Раньше бывало, когда я был тоже верующий, конечно, в кавычках, да? Как беда, отче наш, как выздоровел, отче ваш. ну, вы поняли, ну, типа, уже все, то наш, потому что я сейчас больной, ты мне очень нужен, ты для меня дорогой. Выздоровел, отче ваш, иди туда, у кого там, как говорится, проблемы есть, для кого ты будешь отче наш. Вот такова натура. Если мы не будем себе задавать вопрос, вот служим ли мы Богу за плату или любим ли его без платы, да? Если будем задавать вопросы, получим ответ. Вы знаете, это может повлиять на нашу духовную жизнь. Мы, может быть, задумаемся, что вообще ничего мы не получим. Мы рабы, наняты, мы за деньги работаем, мы за монету, за 30 серебряников. Вот я говорил, мне тоже там выгнали с одной церкви, вот с другой приходят, Саша, приходи, вот все, вот должность тебе уже, будешь пастырем. Задаю вопрос. Ну что вы начинаете с денег? Вы вообще понимаете, кого вы ищете? Иуд за 30 серебряников. Или будет зарплата такая-такая. Я говорю, а что я должен буду говорить? Ну, вот ты должен с братьями посоветоваться. Вот братья, через братьев Бог работает. Вот это вот так. Вот у нас вот так вот принято говорить. А я говорю, а написано вот так? Ну, мог бы я сказать и так. Ну, хорошо, ну, это ж церковь, Бог же через церковь, через братьев. Они ж тебе, как говорится, работу дают, да. Ладно, буду говорить, как вы мне скажете. Не как написано, не как скажет Бог, а как вы скажете. Ну, а оплата 30 серебряников, пожалуйста, зарплата. Ну, это не 30 евро, конечно. Или долларов, да. Мы не задаем вопросом во себе, любим ли мы его. Мы говорим, да, мы любим. А почему? А мы же поем о любви. Нет, петь о любви – это не значит любить. Если я выхожу за кафедру или там на сцену и пою псалом, красивым голосом, красивые слова за душу берут. И мне нравится, что все, ой, Боже, ой, какой же, да и какая там же, ой, какая это. И я получаю удовольствие от этого, я говорю, я не во славу Божию пою, в свою славу. Я должен задуматься, что мною движет. Если я люблю Бога и пою во славу, это значит, я послушал, ну, если я пою духовный псалом, то там есть слова, там есть мысли, они к чему-то призывают. Вот если я пою, это как жизнью пою вам, да? И эти слова для себя воспринимаю как проповеди, наставления, и живу в соответствии, то я действительно люблю Бога. А если я просто пою с хорошими словами, но не живу, тогда вопрос возникает, а зачем ты тогда это поешь? Ну, надо спеть. Ну, я говорю, это и ответ. Надо спеть. Ты сам-то этим псалмом живешь или нет? Нет. А те, которые послушали, ой, какое благословение, ой, да, как надо любить, ой, Господи, помоги любить. И ничего для этого не стали делать. Я задаю вопрос, один пел для чего? Потому что надо, дела закона, да, церковные дела. А те слушали зачем? Ну, какая разница, музыка же, ансамбли есть, тоже зачем слушают? Кто там на слова обращает внимание? Да практически никто. Мелодия, ритм, там слова дергаются, всякие члены тела, да. Ну, так и у нас получается. Я вам даже скажу, что иногда бывает, уж извините, тут это не то, что... Ну, просто пример, я говорю, иногда люблю слушать мирские песни. Кто-то подумает, во, видишь, что он любит. А я говорю, знаете что, я люблю внимательно слушать слова. Ну, такие дурости там озвучиваются, ну, такие глупости, да, что просто диву даешься и думаешь. Вы знаете, вот когда обращаешь внимание на слова, начинаешь понимать. Ну, когда был мирской, там нравилась тебе песня, ритм нравился, там дергаться можно было как-то в унисон, да. Когда начинаешь слушать слова, когда смотришь на какого-то певца, который поет какие-то глупейшие песни, я уж не говорю там с матерными словами. Там бывает без матерных слов, но там такое иногда. И вы знаете, отвращение вырабатывается. Вы поняли, почему я говорю «люблю»? Вот просто иногда послушаешь, Кому-то говорю, слушай, слова какие? И сразу становится понятно, за что люди любят песни. Там на слова, может быть, никто и не обращает внимания. Не так давно пришлось, ну, в одном месте был, да, сидит девушка молоденькая, так, лет, ну, 14, ну, может, 15, да. И поет песню, напевает так, и я рядом сижу, слушаю. Ну, слова такие, это этот Меладзе, кажется, Валерий пел. Я их не всех, ну, кое-кого так знаю по фамилиям, а так, как говорится, неинтересно ни мне, да? Красиво ты вошла в мою грешную жизнь, там красиво из нее и ушла. Ну, и девочка поет. И самое интересное, ну, слова какие, да? Ну, она поет с таким умилением, ну, сами понимаете, да? И думаю, ну, вот, пожалуйста, девочка готовится. Красиво, с красивой музыкой, и слова, красиво ты вошла в мою грешную жизнь. Привыкай. Грешная жизнь – это нормально. Красиво входить в грешную жизнь – это нормально. Она поет, она не думает, что она привыкает к грешной жизни. Что кто-то к ней, только уже не она, а он, войдет в ее грешную жизнь красиво, отматросит и бросит. И если задумается, поймет. Вот все начинается с вот этих, как говорится, я чуть не сказал, псалмов, да? Вот с этих песен, вот с этих слов. Мы же не задумаемся, да? Я не говорю, что псалмы не нужны, я не говорю, что они вредны. Я говорю о том, что зачем мы поем и прислушиваемся ли мы к словам, делаем ли мы выводы из этих слов, является ли псалом для нас наставлением, или это просто, ну, мы получаем чувственное удовольствие. Дальше что хочу сказать. Ну, я вам сказал, мы должны задать вопрос себе, любим ли мы его действительно всем сердцем, всей душой Бога, да, или же за какую-то плату. За его прощение, его милость, его любовь и сострадание, или же какой-то у нас расчет. Но в основном у нас верующих расчет какой? На небо попасть. Хожу, чтобы попасть на небо, чтобы спастись. И те люди, которые не из любви, но долго и упорно, опять говорю вот это выражение, слово «служат» в кавычках, да, Богу, но при этом кого-то недолюбливают, на кого-то раздражаются. Ну, я уж не говорю, что любят земные вещи, земные интересы, для них это сокровище, да? Они обычно, как правило, претендуют на какие-то особые благословения, повышение по службе, восседание в Царстве Небесном по правую или по левую руку. То есть это люди, которые, ну, если у них нет настоящей любви, то у них есть какой-то расчет. Мы обязательно должны поймать себя за руку. Наблюдая за собою, радуемся ли мы, что Бог недавно пришедшего к нему человека – или которого мы не видим еще праведником, благословляет чем-то особенным. Я вот когда вам рассказывал когда-то в своей жизни пример такой, что, ну вот, просил, я говорю, Господи, научи меня любить врагов, да, и вот был такой человек в церкви, ну, это была сестра, которая, ну, просто меня ни за что, ни про что вот люто ненавидела. Она не могла терпеть, когда я что-то говорил. Она все время ко мне цеплялась, ну, лишь бы доставить беспокойство и проблему. Вы знаете, она тоже из мира, но она уже давно была из мира, она уже как бы стаж такой имела в церкви, да? А я вот только пришел, свеженький, свеженький, только оттуда. Но я уже в миру разочаровался, я уже стал искать в миру Бога, смысл жизни стал искать. Я чего-то видел, я что-то с чем-то сравнивал, у меня уже были мысли, у меня уже были... И когда я чем-то делился в церкви, для людей это было каким-то таким не абстрактным знанием, а каким-то жизненным, связанным с жизнью, потому что у меня библейский стих, он уже переплетался с жизнью. И меня люди слушали, а ее перестали слушать, а она до меня была, ну, вроде как учитель. И это я только позже понял, за что она меня не любила. Я занял ее кафедру, так можно сказать. И вот сейчас я привожу вам пример, говорю, ну, надо было порадоваться вот этой женщине, да? Порадоваться, что, ну, вот пришел человек, ну, что вот ему что-то открывается, что как-то это влияет на людей, заинтересует их как-то менять свою жизнь, да? А у нее ненависть. А у нее раздражение. Мы тоже должны задать себе вопрос. Вот когда кому-то из наших ближних лучше, ну вот пусть будем так говорить, Бог благословил его, успех, семимильными шагами шагает духовной жизни. Вот нам радостно за этого человека или нам у нас печаль, у нас жаба душит нас? Способны ли мы сорадоваться успеху, благословению того, кто недавно пришел из мира, да еще и будучи сильно помятым этой жизнью, да? Вот заметьте, зависть. Ну, если я верующий, и вот, ну, кто-то там разбогател, а у меня зависть, а у меня кошки скребут на сердце или на душе, да? Это о чем говорит? Что ты живешь, это, что ты завидуешь? Он же тебя обошел чем? Материальным. Ты завидуешь. Так ты же этим тоже живешь, получается. О духовности вообще нет смысла даже говорить о твоей, если ты завидуешь, что кто-то женился на более красивой девушке, стройной, да? Это о чем говорит? Что мне такую красивую? Так у тебя же есть. Так получается, ты ее не любишь. То есть вот эта зависть, неважно по поводу машины, красивой жены, красивого мужа, богатого мужа, состоятельного, да? Или у кого-то там, я не знаю, кто-то на моря, на океане ездит, а ты не можешь себе это позволить. Это о чем говорит? Что ты живешь этими ценностями. Зависть нам наша говорит о том, что кому и за что мы завидуем, то и является для нас сокровищем. И мы обманываем себя. Для меня сегодня, ну, я говорю, что вот был бы кто-то, я не претендую там вот у вас быть тут каким-то вечным, я не знаю, говорящим, да. Но если был бы, вот, ну, кто-то пришел, неважно откуда и неважно кто, да. Вот если он что-то понимает выше меня, то я говорю, слушай, для меня это благословение. Почему бы ему тоже не говорить? Если от него будет толку больше, чем от меня, пусть он говорит, я буду слушать, для меня это не... Я Богу служу не потому, что вот мне вот надо вот быть говорящим. Я Бога люблю просто сам по себе. Ну, кто-то скажет, а что ж ты говоришь? Ну, попросили, говорю, попросите замолчать, замолчу. Я удовольствие, то есть то... То, о чем я говорю, это то, что я получаю в личных отношениях с Богом. Я это не говорю, что вот, вот я с Богом, вы не с Богом. Я не об этом. Я радуюсь вот этим опытом, вот этим наблюдением, вот этому знанию. Оно мне помогает, меняет сознание, меняет внутренний мир мой. Я делюсь не потому, что вот мне хочется говорить и быть там кем-то в чьих-то глазах. Я делюсь тем, что мне помогло. Но если мне не будет возможности делиться, ну и не надо, у меня то радость никто не отнимет, у меня то радость в этом. Так вот, жизнь такова, что последний может в силу своей искренности и любви за Христово прощение стать первым в глазах Божьих. И именно за свою искренность и самоотверженность Бог может благословить его большим знанием, большей мудростью, любовью, нежели нас, имеющих большой церковный стаж. Почему я так говорю? Вот обратите внимание, когда Бога любишь всем сердцем, всей душою, то все помыслы Это, знаете, как внимательный ученик в школе на уроке. Он ничем не отвлекается, он внимательно, сосредоточенно слушает учительницу. Поэтому он может все услышать, понять логику объяснения учительницы, да? Если что-то не понял, переспросит, но он точно поймет быстро, нежели тот ребенок, который сидит, не любит знания, не целеустремленный, да еще и в окно поглядывает, в карманах роется, семечку нашел и уже сидит, щелкает, да? Заметьте, качество обращения к Богу. Если я обращаюсь уже непритворно, люблю действительно всем сердцем, всей душою, имею личный контакт с Ним, то, заметьте, никакие земные ценности уже не являются ценностью для меня. Они меня не отвлекают. Мое внимание, заметьте, кого люблю, о том и думаю. Получается интенсивное обучение. Вы понимаете, что вот мы молимся: Господи, дай мне то или иное знание. А его нет, и нет, и нет. Господи, помоги мне стать вот таким там спокойным, рассудительным. Ну, я говорю, ну и как помог? Да нет, такой, какой есть, такой. А иногда вот и хуже становлюсь. Задаю вопрос, почему? Не знаю. А я говорю, я знаю. Ты о чем думаешь? Вот сегодня встал. О чем мысли? К чему ты? Ой, Саша, не спрашивай, я не буду говорить. Я говорю, видишь, да? Можешь не говорить. Мне не надо детали, но я точно знаю, что ты думал совсем не о том, о чем просил Бога в молитве. Ну, как Бог тебе даст? Ну, знаете, вот Бог, я уже так буду говорить, передает на волне, там, FM, допустим, там 100, да? Передает на этой волне. Я говорю, Господи, передай мне на этой волне вот такое-то знание, благослови меня. Тут же беру свой приемник, помолился, встал. Переключил на 87,9. Господи, чего ты мне не отвечаешь? А зачем ты переключил канал? Зачем ты перешел на другую радиостанцию? Ты же изменил частоту. И заметьте, что мы любим, где сокровище, там и сердце. Где сердце, там и мысли. Мы говорим, Господи, открой мне. Вот о чем будем думать? Кого будем любить или что будем любить, о том у нас и будут откровения. Поэтому вы понимаете, почему последний, вот этот блудный сын, вот эта блудница, да? Почему последний, хлебнув горя, да, полную чашею, и теперь возлюбив всем сердцем, всей душой, почему он может быстро и качественно духовно возрастать? Вы видите, да? А те, которые имеют церковный стаж, не хлебнули, как говорится, опять говорю, не проповедую это, не поели запретного дерева познания добра и зла, у них нет что с чем сравнить. И получается, они не могут любить Бога. Они просто воинскую повинность всеобщую, как говорится, несут или выполняют. У них нет тяги к Богу, у них нет любви. Они не любят всем сердцем, всей душою. Они даже частью малою не любят. Поэтому в голову эту никогда ничего от Бога не придет. Потому вот имеющий большой церковный стаж и превратившийся в фарисеев, они вот будут последними. И получится, кто-то станут последними. Те были последними, стали первыми, а эти поменялись местами. И вот обидимся ли мы на Бога, как вот это вот, вы помните, с утра работали, вот осерчали. Вот ты тем заплатил столько же, сколько нам, а они там час работали. Каково будет нам в тот момент, когда вот так получится, что плата одним будет вот такая, да, а нам вообще уж никакой. Обидимся ли мы на Бога за этого выскочку, которому Бог таким образом щедро, заплатил вроде бы, да? Или дадим себе самокритичную оценку и примем меры к исправлению? Мы думаем, что если мы долго в церкви несем служение, то мы всегда правы. Состояние души нашей чудесное. И плата наша за наши труды должна быть выше, чем у других. А вы вообще знаете о том, что плата нам всем, если мы спасемся, конечно же, да, будет в одном случае одинаковая. То есть все, кто спасутся, получат жизнь вечную. То есть, другими словами, мы все получим по динарию, если спасемся. Но это имеется в виду в смысле или в плане предоставления Богом нам вечной жизни. Но вознаграждение будет не одинаковое. Ну, мы говорим, ну, награда же это вот жизнь вечная, я уже так буду говорить, это так, жизнь вечная, это так, физическая. Но мы же зайдем туда, если мы попадем туда, да, в разном духовном состоянии. И поэтому вознаграждение, я имею в виду благословение души нашей, у всех будет не одинаковое. Кому много прощено, кто много этого понял в жизни, да, тот больше и возлюбит. А кто больше возлюбит, тот больше к Богу прилепится. А кто больше прилепится к Богу, больше получит благословение, как ветвь, привитая на лозе. Ведь блудница или блудный сын, да, они могут оказаться более мудрыми, более любящими, понимающими Бога и оказаться ближе к Богу и Его престолу, нежели мы с вами, бездушные, черствые душой фарисеи. Ну, я не говорю, что мы такие, я в общем говорю от имени как бы всех верующих, да. Конкретно я ни в чей адрес ничего такого подобного не говорю. Вы вообще знаете, что ну вот на небе есть тоже определенная иерархия. Там не все в одинаковом положении. Есть кто-то ближе к Богу. Вот Люцифер был, ну, самым ближайшим из всех творений к Богу, к престолу. Ходил среди огнистых камней. Мудрость получал непосредственно из уст Божьих. Не все же занимали такое положение? Нет. Есть херувимы, есть серафимы, есть простые ангелы, допустим, да? Обратите внимание на вот эти слова. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Вы помните, я когда-то говорил такую мысль? Знаете, кто самый смиренный, самый кроткий во Вселенной? Бог. И теперь я задаю вопрос. Скажите, а кто будет ближе к Богу? Чем более кроткий, чем более смиренный, чем более простой, чем более похож на Бога, тот будет и ближе к Богу. Не в смысле там, ну, хотя может и так будет, но ну, не в этом как бы дело. Не в смысле только вот должность, да? А вот знаете, вот были ученики, и был любимый ученик Иоанн. Это не говорит о том, что другие были нелюбимые. Но более любим, с которым больше можно было поговорить, который более глубоко понимал Христа, был Иоанн. И вы сравните, вот, допустим, Евангелие от Иоанна, от Марка, от Луки, от Матфея, сравните, что у тех более повествование такое, где, когда, что там было, да, во время жизни Христа на земле. А у Иоанна, обратите внимание, да, вроде что-то вспоминает, но больше акцент делается на какие-то такие внутренние моменты, переживания, описания, более глубокие, свойственные духовному человеку. Бог не смотрит на стаж. Он не смотрит на количество лет или там, количество священнодействий, в которых мы принимали участие. Или как мы там крестились во имя Троицы, или Двоицы, или Единого Бога. Он смотрит на качество нашего обращения к Нему. Можно всю жизнь проблудить, а потом, ну, я опять, поймите, не говорю, что давайте этим заниматься, я просто говорю, что можно всю жизнь проблудить, потом, подобно блуднице или блудному сыну, настолько возлюбить Бога, что по всем параметрам обойти фарисея или неблудного сына. И спастись, причем в таком качественном, хорошем состоянии. Можно всю жизнь пробыть в церкви, быть вот таким фарисеям, не имеющим нужды в покаянии, духовно не растущим и не совершенствующимся, не получить в этой жизни благословения, не родиться свыше и не спастись. Мы соблюли закон. Написано «не кради», я не крал. Написано «не прелюбодействуй», я не прелюбодействую. Написано «ходи в собрание», я ходил. А любви не было. Всем сердцем, всей душой тем более не было. Обиды, недовольства, зависти есть. Раздражительность есть, духовности нет. И я вам должен сказать, это не Царство Божье. Царство Божье, я сейчас перефразирую, это не членство церкви. Царство Божье – это не пасторская должность. Царство Божье – это не пение в хоре или не сольное пение. Это не принятие участия в вечере. Царство Небесное – это не вера в какие-то доктрины. Царство Божье, еще раз подчеркиваю, праведность. Или святость, да, праведность, святость, мир и радость. Вы видите? Во Святом Духе. Царство Небесное – это состояние души. Что там у нас происходит? А вот то, что мы читаем, то, что говорит нам Писание, оно говорит о том, какие мы должны быть. И если мы не будем вникать в себя и вникать в Писание или в учение, не будем не замечать ничего, тем более не делать, да, я вам должен сказать, если Царство Божие не будет внутри нас, а это пропуск на небо будет, да, то нас не будет и в том Царстве, которое будет на небе. Я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч.